Книга пророка Исаии. Мы сегодня 12 главу будем изучать. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Когда я готовился к тому, чтобы проповедовать на эту книгу, я думал о всей книге, о главной идее ее, о том, о чем она говорит. И поэтому назвал ее «Евангелие в Ветхом Завете». Ветхий Завет направляет нас к Евангелию. Ветхий Завет, как известно, занимает 2/3 Библии. Новый Завет – только 1/3 ее объема. Ветхий Завет – 2/3 объема Библии. И он играет значительную роль. Мы часто привыкли, ну, так скажем, не обращать достаточного внимания к книгам Ветхого Завета. Они трудные, особенно пророческие книги трудные. Вот почему мы вместе с вами посвящаем специальное время для того, чтобы не просто посмотреть, о чем говорится в книге пророка Исаия, но и научиться вместе читать ветхозаветные книги, потому что там кладезь Божьего благословения для наших душ, для вашей души, для моей души. Ну, поэтому мы проводим немножечко времени в этой книге. Мы будем сегодня говорить о 12 главе, уже вначале прочитали эту главу, я думаю, что вы немножечко погрузились в нее. Но перед тем, как мы ее прочитаем, я хотел подчеркнуть, что она является заключительной частью определенного раздела в книге пророка Исаии. Этот раздел начинается в 6 главе. Если вы помните, знаменитая 6 глава книги пророка Исаии, когда Бог является или открывает себя Исаии, и когда Исаия, пораженный святостью Божией, падает ниц, в ужасе падает ниц, что происходит с любым человеком, который соприкасается с реальностью Бога, его природы, его личности. И после того, когда он упал, к нему подходит ангел, и ангел прикасается к его устам горящим углем, он очищает его и посылает его на служение. Служение, на которое посылает Бог Исаию, достаточно сложное. Он говорит: «Ты иди и проповедуй вот этому народу, у которого сердце уже ожесточенное, они не будут тебя слушать. Чем больше ты будешь проповедовать, тем больше они будут ожесточаться». Но в самом конце 6 главы сказано, для чего Бог посылает. Не только для свидетельства этим людям, но он говорит: там у меня есть остаток в этом народе. То есть те, кто обратятся, есть те, ради кого ты идешь и проповедуешь. И вот сразу после 6 главы, если вы помните, чаще всего мы читаем эти главы не в контексте, то есть в отрыве. Мы читаем 6 главу, говоря о Божьей святости, а потом на Рождество читаем 7 главу. Помните, в 7 главе написано: «Се дева во чреве примет и родит сына». И мы как бы не связываем эти две части, но они очень тесно связаны, потому что сразу после этого Бог посылает Исаию и говорит: «Иди к Ахазу». Ахаз – иудейский царь, один из самых нечестивых царей. И он говорит: «Иди и проповедуй, и говори ему, чтобы он воззвал ко мне и у меня искал помощь, спасение, свободу». Ахаз отказывается это делать, и после этого Бог провозглашает ему и говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына». То есть он говорит о том, что «я дам спасение народу». И оно будет не через человеческую силу, не через то, в чем мы привыкли видеть решение наших проблем. Войско искал Ахаз, проверял прочность стен, которые построили. Он говорит: «Я дам свободу, я дам спасение». И потом 9 глава, еще одно знаменитое место, которое тоже мы привыкли воспринимать не в связи с общим контекстом, а это продолжение той же мысли. Помните: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его». Это все та же самая тема. Это свидетельство дому Израилеву, это свидетельство о том, что спасение придет, и оно придет от Бога. И оно придет необычным путем. Ребенок хрупкий, ребенок зависимый, ребенок – это не то, с чем люди связывают мощь, силу, действие, освобождение. Но Бог говорит, мое спасение будет именно такое, и вам нужно искать моего спасения. В 11 главе мы говорили в прошлый раз, говорится о том, что вот этот ребенок, этот младенец однажды станет царем, а каким будет его справедливое царство. Так вот сегодня в 12 главе говорится о торжестве спасения, которое Бог пошлет через младенца, или он совершит его сам. Давайте посмотрим на наш текст еще раз. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Они вам нужны всегда. Сегодня особенно нужны, и вам нужны карандашик или ручки, чтобы вы могли отмечать там что-то, делать пометки, чтобы вы могли изучать Писание и обогащать им свою жизнь. 12 глава, 1 стих. «И скажешь в тот день, славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот Бог спасение мое, уповаю на Него и не боюсь. Ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасении. И в радости будете почерпать воду из источников спасения. И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу. Ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святой Израилев». Этот текст, естественно, разделяется на две приблизительно равные части. Если вы посмотрите, если включишь тот предыдущий текст с первого стиха, посмотрите, «И скажешь в тот день» начинается первый стих. Теперь посмотри, как начинается четвертый стих. Точно так же он начинается «И скажете в тот день». То есть речь идет о дне, который Бог видит издалека. Это день обращения израильского народа. Мы читаем об этом в послании к римлянам в 11 главе. Помните, мы подробно говорили об этом в прошлый раз, что остаток Израиля спасется. Или сказано, весь Израиль, оставшийся на то время, спасется после того, когда войдет полное число язычников. Книга пророка Захарии говорит о том, что воззрят на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем. То есть будет время массового покаяния евреев. И это время будет во время великой скорби. Это будет время в конце времен. Но то, что говорится о евреях в будущем, касается огромного количества язычников, то есть нас с вами. Вообще-то спасение было обещано через Авраама, через Давида и дальше через Новый Завет у пророка Иеремии. Оно было обещано, читайте внимательно, оно обещано евреям. Оно обещано народу израильскому. Мы, язычники, привитая ветвь, опять-таки, послание к римлянам, потому что ветвь Израиля отломилась неверием. Мы привиты, мы вообще по благодати получили все это, абсолютно, по Божьей милости получаем все это. Так вот, здесь говорится о дне спасения. И вот этот день спасения – он касается каждого христианина в тот момент, когда мы спасение получили. Это очень важный текст, очень важная глава. Почему? Потому что она объясняет нам смысл или сущность того, что значит пережить спасение. Как вы и я на практике переживаем вот это благословение того, что Господь наш Спаситель, Он дал нам свое спасение. Эти обе части, они говорят о вот этом опыте, о том, о нашей реакции на спасение, говорят с двух сторон. Первая часть говорит об источнике радости спасения, и вторая часть говорит о том, как это практикуется, или как выражается радость спасения в жизни того человека, который его пережил. Радость спасения имеет свой источник. Это не просто чувство, неизвестно откуда приходящее и неизвестно куда исчезающее. Радость спасения вполне реальна, и у нее есть объективный источник. Верующие люди часто ее теряют. Помните Давид в 50-51 псалме, когда он кается, он говорит, «Возврати мне что? Радость спасения моего». То есть оно есть у христианина, но мы часто по каким-то причинам можем его потерять, можем ее потерять, эту радость спасения. Вот почему здесь очень важно понять, откуда она исходит, как вы и я можем переживать эту радость спасения на практике. Исаия говорит о том, что радость спасения прежде всего начинается с понимания опасности положения, в котором мы находились до того, как были спасены. Я назвал это серьезность Божьего гнева. Посмотрите, с чего начинает Исаия вот эту часть своей книги. «И скажешь в тот день, славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой». Библия – это книга о Божьей благодати. Это точно, здесь очень много Божьей благодати от начала и до конца. Но если вы будете читать внимательно, вы обязательно увидите описание или огромное количество ситуаций, которые говорят о Божьем гневе. Многие люди притыкаются об этом. Многие люди говорят, посмотрите, сколько много крови в Ветхом Завете, сколько много уничтоженных народов, сколько много излияния Божьих судов. Так вот это не просто так, дорогие мои. Вот все то, что написано в Ветхом Завете, вот эти все ужасные сцены, которые мы читаем, они – это Божий дизайн, они предназначены для того, чтобы помочь нам увидеть реальную картину того, кто есть Бог, того, кто есть мы, и того, что значит спасение. В самом начале, помните, когда Бог предупреждает Адама, Он сотворил Адама и Еву, Он предупреждает их, если вкусите от дерева познания добра и зла, смертью умрете. Он говорит о гневе своем. После того, когда они согрешили, он говорит, проклята земля за тебя. Он говорит, в болезни будешь рождать детей. Он говорит, земля будет тернии волчьи произращать. Он говорит о гневе. Дальше читайте, 6 глава. Бог уничтожает все погрязшее в нечестие человечества, а это миллионы людей уничтожает потопом. Мы читаем дальше, мы видим народ израильский, который выходит из земли обетованной, вернее, из земли египетской. Бог его ведет в обетованную землю. Так вот, все первое поколение вымирает в пустыне, так и не дойдя до обетованной земли. Почему? По причине ропота, по причине бунта против Бога. И это не просто история, дорогие мои, это история о Божьем гневе. Дальше языческие народы, заселявшие Ханаан, они все уничтожены Богом. За что? Бог говорил еще Аврааму, однажды чаша беззакония этих людей будет переполнена. Я уничтожу эти народы. Вы читаете дальше, мы видим народ израильский, который погряз в своей греховности, и Бог допускает так, что приходит вавилонское войско, и оно сравнивает с лицом земли все города израильские. И уводит в плен, и уничтожает многих. Библия – это книга о Божьем гневе. Вы знаете для чего? Для того, чтобы мы знали серьезность греха. Для того, чтобы мы понимали, что Бог свят, и Бог в действительности гневается. Мы сегодня живем в очень сложное время. Сложность этого времени вот в чем. Смотрите, если мы читаем историю реформации, протестантской реформации, помните историю Лютера и многих-многих людей тогда? Так вот, люди, которые жили тогда, подавляющее большинство признавали, что Бог есть. Очень-очень мало было людей, которые отвергали Божье существование. И второе, подавляющее большинство понимали, что Бог гневается, Он будет обязательно судить, и они искали этого, какого-то спасения от суда. Многие искали в неправильном месте, включая Лютера. Пытался уходить в монастырь, пытался как-то это заслужить, но у них хотя бы было понимание, что Бог серьезно гневается на людей. После того, когда эпоха просвещения перевернула человеческие умы и поставила человека вообще во главу всего, люди перестали бояться Бога. Это очень серьезная беда. Я уже рассказывал несколько раз о том, как я когда-то давно-давно в молодости работал на большой трансформаторной подстанции. У нас там уволили одну бабушку. Ее наняли уборщицей работать. Вот, и она... она не понимала опасности электричества, высокого напряжения. Что она сделала? Она хотела, там по стенам идут такие шины, толстые такие шины, там 35 киловольт, это очень много. Вот. И они такие запыленные, потому что, ну, естественно, запыленные, к ним же нельзя прикоснуться. И там такая оградка стоит, чтобы туда никто не дошел. Так вот, однажды диспетчер поймал ее, увидел, как она взяла на швабру тряпку мокрую и намотала, и пыталась дотянуться, чтобы протереть эти шины. Так вот, ее немедленно уволили. Причина, почему ее уволили, простая. Она не понимает ужаса того, что значит высокое напряжение. Она не может там работать. Вот так вот люди сегодня живут и не понимают всего ужаса того, что значит Божий гнев. А когда мы не понимаем серьезности Божьего гнева, мы не ценим богатство спасения. Мы просто не ценим это. Вспомните, может быть, вы когда-то были, когда ваша жизнь была на волоске от смерти. Где-то авария так вот проскочила, вот еще бы доля секунды, и тебя бы не было. Вот мы вот в таких ситуациях, мы понимаем, насколько хрупка жизнь, насколько мы зависим от Божьей милости. Вот почему, еще раз посмотрите на эти слова, посмотрите еще раз. Он говорит: «Славлю тебя, Господи». Он говорит: «Ты гневался на меня». Он держит этот гнев в своем сознании. Вот почему пророк говорит: посмотрите на глубину рва, из которого вы извлечены. Вот почему это очень важная часть. Второй элемент, который здесь очень контрастно поставлен Исаии, это величие Божьей благодати. И скажешь в тот день: славлю тебя, Господи, то есть в день спасения, в день, когда ты спасен, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Бог гневался, его гнев имеет вполне реальные причины. Вы знаете, что самая большая форма выражения Божьего гнева была проявлена на Голгофском кресте. В большей степени Бог не гневался никогда. Почему на Голгофском кресте? Потому что там Иисус Христос, Божий Сын, взял грехи всего мира. Ваши и мои грехи. И эти грехи вызывают на себя Божий гнев. И Бог излил этот гнев. И вот когда мы читаем здесь: «Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня». Божья справедливость требовала воздаяния. Бог не мог просто так закрыть глаза. Это не коррумпированное правительство, о которых мы знаем много в Советском Союзе и даже в Америке. Бог не может закрыть глаза на несправедливость. Он не может закрыть глаза на грех. Он не может закрыть глаза на нечестие. Вот как об этом говорит апостол Павел. Посмотрите, 3 глава послания к Римлянам. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания или для демонстрации Его праведности в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия, к показанию праведности Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа». То есть, дорогие мои, когда Бог возлюбил тебя и меня, единственным вариантом для того, чтобы не подвергнуть меня и тебя своему гневу, было подвергнуть или перенаправить этот гнев на кого-то другого. Этим другим стал его Сын, наш Господь Иисус Христос. Вот почему Библия говорит о страданиях Христа. Вот почему она так ярко описывает страдания Христа. Потому что каждому из нас нужно понимать цену благодати. Спасение души – это не просто так. Знаете, богатый миллиардер раздает каждому по миллиону. Это не просто так. Спасение чрезвычайно дорого стало Богу и Божьему Сыну. Вот почему, когда мы говорим о радости спасения, оно она связана, она имеет своим источником понимание, насколько серьезен наш грех, насколько опасен и ужасен Божий гнев, и насколько велика Божья благодать, которая перенаправила этот гнев на Сына Божьего. Вот чему радуются спасенные. Но это еще не все. Посмотрите, он продолжает во втором и третьем стихах удивительнейшие вещи говорит. Второй стих. «Вот Бог спасение мое». Благословение Божьего спасения. Мы видим, как эти благословения выражаются здесь. Он привлекает внимание слово «вот». «Вот Бог спасение мое». Друзья, это одна из самых главных истин, которую коммуницирует Библия или доносит Библия до нас с вами. Суть ее вот в чем. Мы всегда ищем спасение в человеческих инструментах. Спасение от грехов – это, конечно, глобальный вопрос, но и во всех остальных вопросах жизни мы ищем спасение, мы уповаем на человеческий ресурс. У вас дети плохо себя ведут, вы уповаете на человеческие ресурсы. Поговори с ним. У вас муж неправильно себя ведет, вы уповаете на человеческие ресурсы, я ему устрою. У вас здоровье плохое, вы уповаете на человеческие ресурсы, найду хорошего врача. У вас во взаимоотношениях проблемы, вы строите себе коалицию, чтобы кто-то вас поддержал и так далее. Самые разные инструменты. Но посмотрите, что он говорит здесь. Посмотрите еще раз второй стих. «Вот Бог спасение мое». Это то, чему радуются спасенные. Спасенные знают, что ни я, ни мои способности, ни мои связи, ни мои дела – ни люди, которых я знаю, ни тех, кого я заставил, ни тех, которых я подключил, ни какие-то египтяне со своей армией и ни какие-то специалисты, которые со своим знанием. Бог – спасение мое. В этом благословение, в этом радость. Это одно из главных открытий в жизни. Посмотри, Он и только Он стал моим спасением. Друзья, знаете, наверное, по этой причине Бог допускает нам трудности в жизни. Снова и снова допускает трудности. Потому что они заставляют нас искать Его спасение, искать Его действие, искать Его решение в нашей жизни. Бог – мое спасение. Он возлюбил меня настолько, что отдал ради моего спасения самого дорогого, своего единородного Сына. И я знаю Его, и я поэтому ценю Его, и это дает радость в нашей жизни. Нам нужно помнить о Божьем суде, нам нужно помнить о Его прощении, о том, что в нас не было и нет ничего, за что Бог мог бы нас полюбить. И несмотря на это, Он возлюбил нас, Он любит нас, как любит единородного Сына. И наша радость спасения, она связана с пониманием величия Божьей любви, Его красоты, Его великолепия, того, кто стал нашим спасением. Поэтому пророк продолжает и говорит, посмотрите следующую фразу. «Вот Бог спасение мое, уповаю на Него». И не боюсь. Вот когда мы понимаем величие того, кто есть Бог, тогда мы можем расти в уповании на Него. Упование – это главный вопрос нашей жизни. Мы все на что-то уповаем. Человек, у которого развито упование на Бога, это прочный человек. Это человек, который имеет ясную в жизни позицию, имеет линию, по которой он движется. Посмотрите, уповаю на него и не боюсь. То есть, когда я знаю, что Бог сильный, Бог любит меня, Бог пошел на самую большую жертву ради того, чтобы спасти меня от справедливого наказания, которое я заслужил. Вот это, кстати, еще один момент, к которому мы приходим снова и снова. Благодаря вообще человеческой природе нашей и потом гуманистической философии, которая очень сильно распространена, мы привыкли минимизировать свой грех. Ну, примерно так, грешен, батюшка, грешен. То есть, вроде бы я признаю, но все же грешны. Ну, грешен, но не таков, как прочие люди. Писание нам говорит о том, что грех каждого из нас заслуживает ада. Грех каждого из нас ужасен. И когда мы понимаем, что Бог имел все справедливые основания меня навеки послать в ад, и вместо этого Он берет и изливает свое наказание на Сына, который безгрешен, вот тогда мы понимаем, насколько велик Тот, кому я могу доверить свою жизнь. И если Он Сына Своего не пощадил, помните, как с Ним не дарует мне и всего, всего остального, дорогой друг мой, уповая на Него, и не боюсь. Вот прямо сейчас подумайте, чего вы боитесь. Ну, конечно, скорее всего, вы скажете, я боюсь. Нет, я не боюсь. Но это нечестно будет. Если вы посмотрите внутрь глубоко, и вы увидите там где-то закрадывающееся беспокойство о чем-то. Нам трудно его назвать страхом, но мы все движимы разными страхами. И вот здесь он говорит о радости спасения, что радость спасения ведет нас к пониманию того, насколько серьезно наше положение было, и серьезен Божий гнев, и насколько велика Его спасающая благодать. И теперь я, зная Бога великого спасающего, я могу доверить Ему себя, и поэтому не боюсь. Не боюсь обстоятельств, не боюсь жизни. Не боюсь всего того, что будет происходить. Почему? Потому что если Он Сына Своего не пощадил, чтобы меня, абсолютно негодного, заслуживавшего, справедливо заслуживавшего излияния Его гнева, меня спасти, как с Ним Он не дарует мне и всего. Римлянам 8 глава говорит об этом. Но он продолжает и говорит, посмотрите, конец 2 стиха, «Ибо Господь – сила моя». И пение мое, Господь, сила моя, когда я уповаю на Него, я обретаю силу. Почему? Потому что я-то не своей силой действую, я полагаюсь на Его силу. И пение мое, Господь, это Он мое вдохновение, Он восхищает меня, Он наполняет меня надеждой. Это реакция человеческой души на спасение, которое Бог совершил. Но я хочу отдельно обратить внимание на третий стих, посмотрите. И в радости будете почерпать воду из источников спасения. Это ключевой стих здесь, который связывает первую и вторую часть. И я сейчас вам объясню, какое его действие. Если вы были в среду, мы говорили о 22 главе книги Откровений, и там вот описание Нового Иерусалима, и самый первый стих говорит следующее, что там есть престол Бога и Агнца. И от престола течет река вечной жизни. То есть речь идет об источнике спасения, о действии Божьего Духа, который будет, как река, насыщать собой всех тех, кто будет в Новом Иерусалиме вечно пребывать вместе с Отцом и Сыном и Святым Духом. А вот здесь говорится немножко о другом. Здесь говорится о том, что люди спасенные, которые еще до вечности, нам с вами нужно черпать воду из источника спасения, и это даст нам радость. Написано, посмотрите еще, и в радости будете почерпать воду. Вода – это символ удовлетворенности, она утоляет жажду, души. И здесь сказано, и в радости будете черпать воду. Ты, дорогой друг, дорогая душа, присутствующая здесь, если вы спасены Христом, у вас есть этот источник, из него нужно почерпать воду, и она даст вам радость. Вот здесь мы приходим ко второй части. Как черпать воду из источника спасения? Мы переходим к практике радости спасения. Посмотрите еще раз с 4 стиха до 6. Здесь мы видим 5 конкретных шагов, о которых пророк Исаия говорил тогда. Он говорил о тех людях, об израильтянах, которые будут еще по эту сторону вечности, то есть еще будут во время великой скорби и тысячелетнего царства потом. Вот, и о каждом спасенном, который переживает спасающее действие Божьей благодати здесь сегодня. Практика или выражение радости спасения. И скажите в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, Возвещайте в народах дела Его. Напоминайте, что велико имя Его. Пойте Господу. Ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя Святой Израилев. Как я уже сказал, здесь перечисляется 5 практических шагов, которые позволяют нам реально переживать радость спасения. Самое первое, что нам нужно для того, чтобы почерпать вот это удовлетворение из источника спасения и от этого иметь радость, самое первое – благодарите Господа, благодарите Его за спасение. Посмотрите 4 стих, и скажите в тот день «славьте Господа». Вот эту фразу «славьте Господа» ее можно перевести как «воздайте Ему благодарность». Посмотрите в английском «give thanks to the Lord». То есть «воздайте благодарность Господу». Это очень простое, но очень важное упражнение. Вот если вы каждый Божий день, когда вы поднимаетесь с постели, сделайте себе правило начинать этот день с того, чтобы искренне поблагодарить Бога за спасение, которое Он вам дал. Ваш день будет другим. Вы почерпнете из источника спасения. Заметьте, это не зависит ни от чего, чем будет наполнен ваш день. Возможно, у вас трудная какая-то работа, может быть, трудный разговор. Может быть, люди, которые вас напрягают, они будут, где-то вы с ними будете соприкасаться в этот день. Может быть, ваша болезнь, может быть, какие-то другие вещи, которые связаны с вашим бизнесом, с проектами, с людьми, которые вас подвели или могут подвести и так далее. Вот когда мы начинаем наш день, понимая, какое ужасное наше было положение, насколько серьезен Божий гнев, и насколько велика Божья благодать. И каким образом Господь нас спас. Мне недавно рассказали одни люди историю, как они попали в одну серьезную переделку. Ехали в такси, и это было в Киргизии. То есть это не в западных странах. Вот, и у них там в сумке были деньги и были паспорта, и они забыли ее в такси. Много денег. Но самое главное, паспорта в другой стране ты находишься. Вот, и они об этом забыли. И потом утром им звонит хозяин одной гостиницы и говорит им: «Знаете, моя сумка у вас». Вернее, ваша сумка у меня. Вот. И они, конечно, пришли в ужас. То, что ее нет, во-первых. А во-вторых, уже прошел год, они до сих пор вспоминают и говорят об этом событии, как о чем-то, чрезвычайно нереальном. Человек взял, этот таксист, привез в этот отель, куда он их вез, оставил этому хозяину. И хозяин не забрал ни цента оттуда, и нашел их, и позвонил. Ну, вы понимаете, насколько ты будешь благодарен, да, за это? Вот до сих пор эти люди вспоминают с огромной благодарностью. Ну, это был бы кошмар. Вот представь себе, украли паспорта, или забыл, потерял паспорта где-то в другой стране. Это кошмар был бы. Вы знаете, то, что Господь сделал с нами через Иисуса Христа, в миллион раз серьезнее. Но мы об этом не думаем. И мы не благодарим. And we are missing out big time. Мы теряем очень много. Потому что мы просто не благодарим Бога. Вы знаете, в чем самая большая проблема людей, которые неверующие? Послание к Римлянам, 1 глава, написано: «Ну как они, познавши Бога в природе», помните, что сказано? «Не прославили Его как Бога и не возблагодарили, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Это серьезная вещь. То есть, хотите радости в жизни, учитесь благодарить. Дорогой друг, у тебя есть сегодня миллион вещей, но если не миллион, то тысячи точно, за которые ты можешь благодарить Бога каждый день. Благодари Его, и ты будешь черпать воду радости из источника спасения. Она очень простая и очень ясная истина. Благодарность за спасение облагораживает нашу душу, она производит в ней радость, независимо от того, что происходит вокруг нас. Подумайте, как часто вы упражняетесь в благодарности. Вот вы можете сегодня в своей Библии или своей записной книжке, которая у вас есть, записать, что вы посвятите себя тому, чтобы благодарить Бога каждый день за спасение, которое вы получили от Него. Это изменит вашу жизнь. Посмотрите, Исаия 53, 5 глава. «Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Вот почему мы читаем Библию каждый день. Мы читаем ее, чтобы она возбудила в нас дух благодарности. Благодарности Господу за то, что мы имеем. Второе, о чем он говорит, второй шаг, практический шаг. Как черпать воду из источника спасения, чтобы радоваться? Призывайте имя Господне. Первое, благодарите Господа. Второе, призывайте имя Господне. Славьте Господа, призывайте имя Его. Призывать имя Господне означает хорошо осознавать, кто Он, и доверять Ему. То есть, когда мы думаем и вспоминаем о том, кто есть Бог, в чем Его природа, Бог назван в Писании многими именами, и каждая из них подчеркивает Его величие, Его могущество, Его мудрость, Его безграничную любовь. То есть мы неспроста имеем Писание, которое раскрывает перед нами Бога, для того, чтобы мы могли думать о Нем. Я вот привел здесь несколько имен, чтобы мы могли немножко просто для себя напомнить, кто такой Бог, Яхве или Сущий, Иегова, самосуществующий. Саваоф – Бог воинств, то есть Бог, у которого огромное могущество. Адонай – Господь Владыка. Это, кстати, вариант произношения слова Яхве. Евреи считали, что это имя слишком святое, и они не произносили Яхве, они говорили Адонай. Но смысл в этом – Господь, Он Владыка всего. Эл-Шадай – Бог всемогущий. Эль-Гибор – Бог крепкий. Эль-Алам – это все то, как Писание называет Бога – Бог вечный. Кроме того, Бога называют Божьи дети разными именами. Посмотрите, Яхве Рои, Яхве пастырь мой, Яхве Шалом, Яхве или Иегова мой мир, Яхве Рафеха, Иегова целитель мой, Яхве Цидкену, оправдание наше, Яхве или Иегова оправдание наше. Дальше Яхве Шама, то есть пребывающий где-то. Яхве Неси, Иегова знамя мое. Яхве Мкадишем, Шхем, Иегова освящающий вас. Это только несколько имен, которые мы встречаем в Священном Писании, которые говорят о Боге. То есть, когда мы смотрим на то, кто Он, и смотрим на дела Его, мы можем очень много увидеть о Божьей святости, о Его удивительной любви, о Его творчестве, о Его красоте, о Его верности, о Его милости, о Его гневе, о Его справедливости, о Его праведности, о Его благодати. Все это описано в многочисленных ситуациях на протяжении всей библейской истории. Это не просто информация, это информация о Боге, которая позволяет нам видеть Бога, Его величие, Его силу, Его славу. Довериться Ему. И вот этот великий Владыка Вселенной, благодаря Иисусу Христу, стал нашим Богом. Вот почему сказано, призывайте имя Его. Думайте о Нем. Думайте о том, кто Он. Посвятите время тому, чтобы думать о Нем. Пророк Даниил, говоря о дьявольском обольщении в последнее время, подчеркивает специальность, важность того, как важно знать Бога. Посмотрите, Даниила 11 глава 32 стих. «Поступающих нечестиво против завета, он, то есть Антихрист, привлечет к себе лестью, Но люди, чтущие или знающие своего Бога, усилятся и будут действовать. Речь идет о евреях, которые обратятся в то время, но эта истина остается верной для каждого из нас. Люди, знающие своего Бога, усилятся. Итак, это второй шаг к обретению радости спасения. Первый – благодарите Господа. Второй – призывайте имя Господне. Думайте о нем. Третье – возвещайте величие Господне. Это, кстати, еще один инструмент, который очень часто мы просто его обходим и не понимаем важности. Посмотрите еще раз. «И скажите в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его». Что это значит? Это значит на практике «говорите о Боге другим». Самые разные вещи. Говорите о Его личности, о Его многочисленных делах. В самых разных ситуациях. Даже если вы в какой-то ситуации, у вас нет времени, нет возможности, и вы соприкоснулись с человеком, и вы скажете просто фразу «Слава Богу!» «Praise God!» Вы говорите о Боге. Возвещайте в народах дела Его. Хорошая погода. «Praise God that God is giving it to us!» Плохая погода, вы можете сказать, yes, God can pour out His wrath upon us. То есть Он может свой гнев изливать на нас. Да, когда мы слышим о разных проблемах, и будет еще хуже. Возвещайте в народах дела Его. Вот эта фраза «напоминайте, что велико имя Его», ее можно перевести как будьте уверены или сделайте так, чтобы Бог, Его имя, Его дела, они были в центре внимания. В центре внимания людей, которые вокруг нас. Мир, в котором мы живем сегодня, забыл Бога. Он игнорирует Его, он имеет ложное представление о Нем. Христиане – это люди, свидетельствующие о Божьей реальности, о том, что Вселенная управляется Богом, что Ему даст отчет каждый человек, живущий на земле, и что только через Иисуса Христа мы можем примириться с Ним. Так вот, чем больше вы будете говорить о Боге другим, тем больше радости будет иметь ваша душа. Есть самые разные ситуации, где мы можем говорить о Боге. Можете говорить о Боге своим детям. Говорите о Боге своим детям. И своим родителям. Своим братьям и сестрам, и своим друзьям. И совсем не обязательно здесь сесть и иметь какой-то урок, который вы будете преподавать. Нет, естественно, просто говорите о реальности Бога. Говорите о реальности того, кто Он, о Его спасении, о Его действиях. Говорите верующим и неверующим, говорите в церкви, говорите дома, говорите в магазине, говорите на отдыхе, говорите на работе, говорите в школе, говорите в компании друзей. Масса ситуаций. Говорите глубоко и подробно, но если нет такой возможности, хотя бы упомяните Бога. Хотя бы упомяните Его благодать, Его любовь, Его силу, Его праведность, Его спасение, Его милость. Говорите лично и говорите посредством различных медиаресурсов. Если у вас Инстаграм, говорите о Боге. Пользуйтесь Фейсбуком, говорите. Вайбер у вас есть, говорите о Боге. ТикТок или какие там еще разные сигналы появляются. Используйте все это, говорите о Боге. В этом смысл христианской жизни. Если мы будем говорить о Боге, говорить о Его свидетельстве, какие бы средства коммуникации вы ни использовали, пусть ваши сообщения будут пропитаны свидетельством о Боге и Его спасении. Это будет обогащением вашей жизни. Говорите о Божьих делах в прошлом, описанных в Библии, о спасении Израиля, об искуплении, совершенном Христом. Говорите о чудесном Божьем творении, о удивительном Божьем провидении. Также говорите о Божьих великих делах в настоящем, о гигантском космосе, который говорит о Божьем могуществе, и о Его удивительной мудрости, которая выражается в тончайшем устройстве атомов, клеток, и так далее, самых разных форм творения, с которыми мы соприкасаемся. Говорите о Его судах, которые изливаются на народы сегодня. Ищите всякую возможность, чтобы говорить о Боге, с кем только возможно. Попробуйте, прилагайте усилия к тому, чтобы говорить о Боге, чтобы Бог наполнил ваш разум наполнил ваши уста. Возможно, вначале это будет не очень естественно, но точно так и все, когда вы пытались ехать на велосипеде первый раз, это было очень неуклюже, вы несколько раз упали. Точно так же, когда учились ходить. Вот точно так, когда вы начнете говорить о Боге друг с другом, это не что-то такое сверхъестественное. Для этого не нужно проходить класс по евангелизму. Начните говорить с теми, с кем вы и так разговариваете. И потом постепенно Господь даст вам возможность, чтобы говорить чаще и больше. Четвертое, не менее важная тема – воспевайте славу Господню. Пение – огромная часть нашей жизни. Вот вы хотите черпать воду удовлетворенности вашей души из источника спасения, от этого радоваться, благодарите Господа, призывайте имя Господне, возвещайте величие Господа везде, где только можете. И четвертое, воспевайте славу Господню. Посмотрите, пятый стих. «Пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле». Пение – это удивительное дело, это поэтическое выражение нашего восхищения Божьим величием. Некоторые люди говорят, что пение такое хорошее, оно только в Ветхом Завете было, а в Новом Завете оно такое должно быть примитивненькое. В общем, ну, кто как сможет. Но мы видим немножко другой подход, который лежит в основе вообще всей этой идеи, очень важный. Посмотрите, он говорит, «Пойте Господа, ибо Он соделал великое». Дело в том, что здесь два аспекта подчеркнуто. Первый, нам нужно петь Господу, потому что Он велик и дела Его славны. Он достоин того, чтобы мы о Нем пели, чтобы наше пение могло быть связано с Ним. Пение задействует всю личность человека полноценно. То есть в нем участвует наш разум, фокусируясь на словах, и наши чувства, которые движимы мелодией и ритмом. То есть когда он говорит «пойте Господу», это особое состояние человека, это специальное духовное упражнение, в котором люди всей своей сущностью, всем своим естеством, они выражают свое состояние. Вот почему важно, чтобы наше пение фокусировалось на Боге и Его делах, на Его природе, на Его любви, на Его спасении. Искупление, совершенное Христом, это самое великое дело, о котором нужно петь. Но оно не единственное. Мы можем петь о самых разных Его делах. Главное, чтобы наше пение фокусировалось на Нем, вело к Нему как нас самих, так и тех, кто будет слышать наше пение. И второе. Пророк отмечает здесь еще одну деталь. Он говорит, пойте Господа, ибо Он соделал великое. И дальше говорит, да знают это по всей земле. То есть речь идет вот о чем. Что пение легко запоминается и передается другому. Особенно хорошее пение. Вот сейчас Виктор с Даной пели здесь. И я с ними пел. Я потом поймал себя на какой-то момент, что я слишком громко пою, по-моему, я им мешал. Почему я с ними пел? Потому что я когда-то услышал эту песню, и она вот у меня в уме. Я знаю эти слова, эта мелодия, и идти за тобой, за тобой. Это то, к чему душа стремится. Это то, что гармонизирует с внутренним миром. Вот сегодня вы послушаете проповедь, вы уйдете, и, скорее всего, через час вы соберетесь на обед, и вы в лучшем случае, если вспомните 10% из того, что я говорил, в лучшем случае, это будет очень хорошо. А песню запомните, и будете напевать, и другой услышит, а особенно, когда хорошие песни. Особенно, когда они глубокие, с хорошим исполнением. И тогда мы точно можем прочитать это. Да знают это по всей земле. Вот почему у нас замечательное музыкальное служение. По этой причине да знают это по всей земле. Чтобы каждая душа пела здесь. Когда Лютер говорил, что дьявол боится песен не меньше, чем он боится проповедей. Христианских песен, христианского пения. Пойте Господу сами, пойте в церкви, пойте дома, пойте в машине, пойте в группах, пойте везде, где возможно. распространяйте пение о Боге. Посмотрите Псалтыри, там вы снова и снова увидите этот призыв. Пойте Господа, пойте Господа, пойте Господа. Есть особая сила в пении Господа. Особое благословение. Вот почему наши концерты на Рождество здесь стали таким знаковым явлением в нашем регионе, что люди уже вокруг знают, что сюда можно прийти и услышать пение о Господе. Ну и самое последнее. Последнее, о чем говорит здесь Исаия, радуйтесь о Господе. То есть, как черпать воду из источников спасения, благодарите Господа, призывайте имя Господне, возвещайте величие Господа, воспевайте славу Господа. И посмотрите 6 стих. «Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святой Израилев». Заметьте, чему радуйся? Радуйся, что Господь с тобой. Этот Господь великий. Он с тобой посреди твоих трудностей. Он с тобой посреди твоих скорбей. Он с тобой там, где тебя не понимают. Он с тобой там, где дела идут не очень хорошо. Он с тобой тогда, когда ты радуешься. Он с тобой тогда, когда ты побеждаешь. И Он с тобой для того, чтобы гарантировать тебе финальную победу в Иисусе Христе. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святой Израилев. Веселись, Господи. Мы сейчас будем молиться, я хотел бы предложить несколько молитвенных решений. Мы иногда делаем выводы, иногда делаем молитвенные вопросы, иногда какие-то мысли для того, чтобы оставить их, как вот запечатлить то, о чем мы говорили. Но в этот раз я решил призвать вас к тому, чтобы вы сделали такие решения для себя. 6 таких решений. Первое. Посвятите себя сегодня тому, чтобы регулярно думать о серьезности греха и серьезности Божьего гнева, от которых избавил нас Христос. Это духовная практика, которая нужна нашим душам, нужна вашей душе, дорогие друзья. Второе. Посвятите себя сегодня тому, чтобы осознавать величие Божьей любви и благодати, явленной к вам лично, к вам в спасении. Третье. Примите решение начинать каждый день с искренней благодарности Богу за Его спасение. Практикуйтесь в благодарности. Ищите возможности, чтобы благодарить Бога за Его многочисленное благо каждый день. Четвертое. Посвятите себя тому, чтобы регулярно думать о Боге, о Его качествах, о Его личности, чтобы хорошо знать Его и возлагать свои упования на Него. Пятое. Примите решение говорить о Боге везде, где это возможно, искать такие возможности, использовать их. Шестое. Пойте о Господе. Пойте везде, где вы можете, пойте так, как можете, пойте так, чтобы слышали другие, чтобы по всей земле знали великое имя Его.